говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Наша страна использовала морскую силу с первых столетий своего существования. Русским морякам удалось одержать десятки выдающихся побед в боях и сражениях. Некоторые из них широко известны, другие забыты или полузабыты, но все они достойны благодарной памяти потомков. Цель радиоцикла «Величайшие победы России на море» – обновить память и славу величайших успехов военно-морского флота России, способствовать тому, чтобы победы русской морской силы не стерлись из национальной исторической памяти. Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла «Величайшие победы России на море» Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы переходим к темам, относящимся к годам Великой Отечественной войны. Собственно, не так много было вообще на театре военных действий, связанных с Европой, столкновений крупных надводных сил, линкоров, крейсерских соединений, и они в основном относились к боям, которые вела Великобритания против Третьего рейха. Если говорить о Восточном фронте, о русско-немецком, то таких столкновений фактически не было ни одного. Восточный фронт – это изнурительная, долгая, кровавая, утомительная до крайности, постоянная борьба легких сил. Легкие силы атакующие – это подводные лодки и морская авиация, а иногда реже эсминцы. Что касается легких сил обороняющихся, то это прежде всего сторожевики, тральщики и охотники на подводные лодки. Вот, собственно, советский флот наносил наибольший урон противнику, используя подводные лодки и время от времени морскую авиацию. Собственно, именно сражения подводников и составят большую часть передач нашего цикла, посвященных роли флота в годы Великой Отечественной войны, победам флота в годы Великой Отечественной войны. Потому что подводные лодки показали себя в этой войне наиболее эффективным инструментом советского военно-морского флота. Ну и поговорим в конце, конечно, о роли морской авиации. Так вот, три передачи, это и две следующих, будут отданы битвам, которые вели командиры подводных лодок с моряками Третьего рейха, успехами в этой борьбе. И начнем мы со сражения, которое произошло 4 декабря 1941 года на Северном флоте и прославило моряка, который стремился сражаться с противником, имел в сердце огонь, ярость боевую. Зовут его Магомед Имадутдинович Гаджиев, и эта личность связана с одной идеей, которая сейчас из 21 века кажется парадоксальной, а в первой половине 20-го таковой совершенно не выглядела. Гаджиев был сторонником использования подводных лодок как артиллерийских кораблей. Сейчас кажется, ну что за чушь? Подводная лодка современная бьет ракетами, может нанести ущерб противнику торпедами. Ну, конечно, подводная лодка может выставлять мины, и этому будет посвящена особая передача, но чтобы артиллерии. А вот в 20-х, в 30-х эта идея волновала и советских конструкторов, и командование советского подводного флота. Более того, создана была целая серия из трех подводных лодок, так называемая серия «П», «Правда» — это название головного корабля, которые планировались к использованию именно как подводные лодки, способные нанести урон противнику артиллерии. Их иногда называли эскадренные подводные лодки. 100-миллиметровый калибр и расчет на то, что во время сражения кораблей надводного флота подводная лодка неожиданно всплывает, наносит огневой удар и погружается безнаказанно. Кроме того, считалось, что если противник желает высадить десант, то такая подводная лодка может появиться рядом с его кораблями, неожиданно обстрелять высаживающихся морских пехотинцев врага и опять-таки уйти безнаказанно. Идеи были, конечно, красивые, яркие, но первый результат получился, мягко говоря, неказистым. Ну, есть народная поговорка, первый блин комом, и так и вышло. Лодки серии «П» были признаны недостаточно продуманными для того, чтобы участвовать в боевых действиях. Вот парадоксы советского военпрома. Сначала создать три корабля, а потом понять, ох, они же не годятся. Ну, что тут скажешь. 20-30-е годы советский военпром поставил огромное количество дорогостоящих экспериментов. Слава богу, реализовались не все. Но вот этот реализовался. Подводные лодки серии «П» в основном впоследствии использовались как учебные. Во время Великой Отечественной войны их пытались использовать в боевых делах, но не особенно удачно. Но они дали идею конструкторам. Хорошо, давайте откажемся от того, что это сугубо артиллерийская подводная лодка, и все остальные ее функции не играют особенной роли. Давайте попробуем построить столь же большую, подводные лодки серии «П» были громадами, столь же большую подводную лодку, но универсальную. То есть, сильная артиллерия, да, но вместе с тем и способность вести минные постановки, и способность работать традиционно в торпедном варианте. А действительно была создана такая подводная лодка, серия «К», то есть крейсерская, она была чрезвычайно большого водоизмещения, то есть у нее ресурс борьбы за живучесть при повреждении корабля была очень значительная. Кроме того, она имела большой срок автономного действия и достаточно большую дальность действия. То есть, иными словами, это действительно была подводная лодка, пригодная для работы на коммуникациях противника, нанесения ударов его военно-морским силам, его базам в отдалении от территории, которая контролирует советскими войсками. Эта подводная лодка принесла много побед советскому военно-морскому флоту, то есть это была, в общем, удача. Помимо нее еще была подводная лодка серии «Л», и она рассматривалась как примерно то же самое, но профилированная в основном на постановку минных заграждений. И тот вариант, и другой оказались удачными. Вот большое количество проектов советских подводных лодок не выдержали проверки войной, эти выдержали. Но теперь возвращаемся к Гаджиеву. Родился в 1907 году в Дагестане в ауле Мегеп. И сейчас три дагестанских народа претендуют на боевое наследие Гаджиева. Аварцы, даргинцы, лакцы. Ну, по тем временам он просто был гражданин СССР, и остальное было не столь уж важно. На флот он поступил в 1925 году. И с чрезвычайной скоростью продвигался в чинах. В 1941 году он уже был капитаном второго ранга, начав с рядовых должностей. Надо сказать, что он был очень хорошо образованным моряком. Он закончил ВММУ имени Фрунзе, затем он прошел подводный класс учебного отряда подводного плавания, и после этого еще и учился в военно-морской академии. Тогда она носила имя Ворошилова. Помимо этого, Гаджиев успел побывать на командных должностях, на разных подводных лодках и командовал подводными лодками разных типов. Но в 1931 году чрезвычайно устаревшей подводной лодкой А-2. Дальше ему доверили малютку М-9. Но вот эти, кстати, подводные лодки, малютки, оказались легковатые для серьезных боевых действий. Во время Великой Отечественной войны погибло их много, а вот ущерб они нанесли противнику не очень большой. Затем командир средней подводной лодки Ща-117 и 1941 год Гаджиев вошел на должности командира 1-го дивизиона бригады подлодок Северного флота. Надо сказать, что он поплавал на разных морях. Он был на Черном море, на Тихом океане. И, в общем, Северный флот дал ему возможность изучить театр военных действий задолго до начала войны. Он попал туда в 1939 году, успел, так сказать, понять обстановку. Он был, во-первых, сторонником артиллерийского использования подводных лодок как идеи, то есть принципиальным сторонником. И ему очень повезло, первый дивизион подводных лодок в значительной степени состоял как раз из тяжелых, крупных подводных лодок, крейсерских. Гаджиев на своей должности мог вообще ни разу не выходить в море с начала войны и до ее конца. Он командует командирами подводных лодок, но не обязан сам выходить в боевые походы. Он, повторяю, имея военную ярость в сердце, выходил 12 раз, и за относительно краткий период его пребывания на этой должности провел в море 127 суток. Знаете, это очень солидно. И если бы он выходил, и не было бы никаких успехов, удач, мы бы сказали бы, ну, честолюбец, но неумеха. При Гаджиеве успехи были и достаточно заметные успехи. Но давайте посмотрим, в роли кого он оказывался в море. В Советском военно-морском флоте был обычай давать командирам подводных лодок так называемых обеспечивающих. Обеспечивающий офицер – это представитель штаба или представитель вышестоящего командования. Желая гарантировать командиров подводных лодок от ошибок, если у них недостаточно опыта, если надо посмотреть, как они работают в боевой обстановке, командование назначало человека, который знал определенно больше и мог, как обеспечивающий, гарантировать командиров подводных лодок от ошибок и неудач. Гаджиев был обеспечивающим 12, повторюсь, раз. Он плавал на всех подводных лодках своего дивизиона, кроме одной единственной, которой командовал Августинович. Но Августинович был такой мастер подводного боя, что ему, в общем, помощь Гаджиева была совершенно не нужна. Гаджиев прославился сражением, которое произошло 4 декабря 1941 года, и оно как будто подтвердило его идею «давайте пошире использовать артиллерию подводной лодки». Он в тот момент вышел обеспечивающим на крейсерской подводной лодке К-3, и когда мы говорим об этой подводной лодке, надо помнить, что ее артиллерия – это два 100-миллиметровых орудия и два 45-миллиметровых. Она может на равных сражаться со сторожевиком, она может даже представлять угрозу для эсминца, она может побить миноносец, и она крепкий орешек на грани возможного для охотника за подводными лодками. Собственно, в Советском военно-морском флоте и в Кригсмарине Третьего рейха существовали корабли класса охотник за подводными лодками, в Союзе малый охотник, большой охотник, в гитлеровской Германии все они имели маркировку UJ, то есть U-Boat Jäger. Именно так и переводится, охотник за подводными лодками. Ну, можно сказать, егерь, который в подводном лесу занимается отстрелом подводных лодок. Так вот, собственно, все корабли класса охотник за подводными лодками в Кригсмарине уступали по артиллерии подводным лодкам крейсерского класса. И в этом была идея Гаджиева. Ну хорошо, если они уступают, давайте сражаться с ними над водой. Есть определенный риск. Что такое UJ? Что такое охотник за подводными лодками в Третьем Рейхе? Стандартное вооружение, одно 88-миллиметровое орудие, 1, 2, 4 зенитных 20-миллиметровых автомата, то есть мелкокалиберная пушка. Иногда там действительно был один автомат, иногда 4, потом стали к концу войны добавлять больше, больше, больше. Иногда еще дополнительно стояла 37-миллиметровая пушка. Устройство для бомбосброса, то есть для борьбы с подводными лодками, закидыванием их глубинными бомбами. И, в общем, корабль был компактный. Как правило, Германия прославилась тем, что она еще до того, как разорвала Версальские соглашения, которые сковывали развитие ее флота, заказала огромное количество кораблей рыболовецких и китобойных. Не придерешься. Просто большие и очень большие рыболовецкие корабли, причем конструктивно они созданы так, чтобы можно было поставить на них артиллерию и другие военные устройства в мгновение ока. Начинается война, и сейнеры, траулеры, китобои в один день превращаются в сторожевики, тральщики и охотники за подводными лодками. Их построено было огромное количество до войны, и с началом Второй мировой, конечно, Кригсмарине получил огромное количество таких малых кораблей, хорошо боеспособных. Проблема вся состояла в том, что 88-миллиметровая пушка – это довольно слабое артиллерийское орудие для морского боя. Вот немцы в некоторых вещах проявляли угрюмую твердолобость. В Первой мировой войне их учили, что это слишком слабая пушка. Во Второй мировой войне их учили, что это слишком слабая пушка. «А, — говорили немцы к концу войны, — пушка слабовата. Давайте попробуем чем-то другим усилить корабль». Но вот в данном случае, конечно, это их скупость, это твердолобость конструкторской мысли дала возможность Гаджиеву немцев наказать. К-3 поставила сначала мины, на которых подорвался норвежский транспорт «Ингё», небольшой, 327 тонн. Затем она атаковала транспорт «Альткирх». Торпеды, по всей видимости, прошли мимо. Я в литературе не встречал сведений о том, что транспорт погиб. Транспорт сопровождали 3 охотника за подводными лодками UJ-1708, UJ-1403, UJ-1416. И они начали бомбить подводную лодку, сидя на дне и крепко ударившись о грунт при этом, при погружении. А Гаджиев и командир корабля, насколько я помню, его фамилия была Малафеев, думали о том, что происходит, почему бомбы ложатся столь точно. И они знали то, что при сильном ударе о подводную скалу, о грунт, может потечь соляр. И значит, подводная лодка оставляет за собой след, который ничем не стереть и который демаскирует. Они не могут уйти, оставляя за собой такой след. И тогда Гаджиев, видимо, решил: вот что, мы всплываем, мы будем драться с ними. Они думают, что мы дичь, а мы охотник. И подводная лодка действительно всплыла, открыла огонь, при том, что одно 100-миллиметровое орудие было очень быстро повреждено, все остальные исправно работали. И вот UJ-1708 получил попадание в корму. Не знаю, что там произошло, возгорание топлива или, может быть, складированные там глубинные бомбы сдетонировали, но так или иначе, охотник за подводными лодками немецкий взорвался и моментально пошел ко дну. Это, конечно, обескуражило немцев. Весь артиллерийский бой длился 17 минут. На подводной лодке никто не был убит или ранен, были небольшие повреждения. Что касается остальных охотников за подводными лодками. Один из них, в общем, 1406-й охотник, видимо, из-за неполадок в машине, не мог догнать подводную лодку, стоял, не отходя рядом с охраняемым транспортом, и палил издалека, ни разу не попав. 1403-й пытался драться с подводной лодкой, Но, тем не менее, она ушла. Ну, во-первых, у К, подводных лодок советских типа К, было преимущество в скорости хода. Они намного обгоняли немецкие охотники за подводными лодками, и угнаться, конечно, невозможно было. Но можно было преследовать, пока это возможно, вести артиллерийский бой, потому что любое серьезное повреждение подводной лодки лишает ее главного козыря – возможности погрузиться. А К-3 уходит в надводном положении, у нее специально поставлены такие машины, которые дают ей возможность изрядно разогнаться. Можно сказать, перед носом бурун, сзади стреляют немцы, подводная лодка отвечает им огнем из трех орудий, оставшихся целыми, и почему-то немецкий охотник за подводными лодками не преследует ее как следует. Почему? Возможно, вот советское командование считало, что этому кораблю тоже были нанесены повреждения огнем подводной лодки. Другая идея то, что немец просто оробел, растерялся. Только что на его глазах погиб другой такой же корабль, как и его собственный. В советской литературе говорили, что побоялся командир корабля драться с подводной лодкой, потому что у него были только 20-миллиметровые автоматы, а это не то оружие. Это ошибка. У этого охотника на подводной лодке было 88-миллиметровое орудие, но он его не решился использовать. Может быть, он не хотел отходить от транспорта, полагая, что подводные лодки русские могут охотиться стаей, и тогда, после того, как конвойные корабли отойдут, последует еще один торпедный залп, и они потеряют свой транспорт. Остается только гадать. Но в любом случае немцы проявили в этом бою странную нерешительность. Лишились боевого корабля, возможно, получил повреждение еще один боевой корабль, а подводная лодка военно-морского флота СССР ушла, не имея никаких потерь в личном составе. Этот бой, конечно же, прославил Гаджиева и прославил экипаж К-3. Давайте хорошенько задумаемся, когда этот бой идет. С начала декабря 1941 года тяжелейшие идут бои под Москвой. И, вообще говоря, население страны не особенно избаловано известиями о победах с фронта. И тут такая яркая победа. Советские подводники послали на дно боевой корабль Третьего рейха. Но ведь это по-настоящему красиво. Конечно, Гаджиеву этот бой принес широкую известность, и он впоследствии сам применял такую тактику, и другие подводники также такую тактику применяли. Гаджиев добивался успеха, когда он плавал и на других кораблях, прежде всего на трех крейсерских подводных лодках К-21, К-22 и К-23. Вот еще до знаменитого побоища с потоплением немецкого охотника за подводными лодками, в октябре 1941 года К-23 вышел на постановку мин. Лодку долго било и увечила штормом. Она получила страшные повреждения, но экипаж героическими усилиями превратил ее вновь в боеспособную боевую единицу в очень сложных условиях. Навигации подводная лодка выставила мины близ Киркенеса. Гаджиев, очевидно, умел людей взбадривать, умел повести за собой, потому что другой экипаж мог бы просто повернуть на базу, до того серьезные были повреждения от шторма. На выставленных минах подорвался и получил тяжелые повреждения немецкий тральщик М-22. Надо сказать, что при другом обеспечивающем эта подводная лодка применила методы Гаджиева. Она огнем артиллерии потопила норвежский транспорт «Сюррей» 500 тонн водоизмещением. Успех? Успех. Гаджиевский метод. Ну, он не принадлежит, собственно, Гаджиеву, но он, во всяком случае, отличился, используя его. Надо сказать, что и другие подводные лодки также давали довольно серьезные успехи, будучи ведомы обеспечивающим Гаджиевым. Ну вот в январе 1942 года К-22 вышла в море, и артиллерии же при Гаджиеве потопила грузовой норвежский каботажник «Вааланд». Каботажник был небольшой, 100 с небольшим тонн, но, тем не менее, Норвегия была оккупирована Третьим Рейхом, оказалась в состоянии страны, которая хочет не хочет, а воюет против СССР, и ее транспорты – законная добыча. Валланд пошел ко дну, Гаджиев мог торжествовать еще один успех, полученный с помощью артиллерийского боя. К-21. 7 ноября 1941 года вышла для минирования подходов к Хаммерфесту. Выставила минное заграждение. На минах К-21, во-первых, погиб норвежский транспорт «Бесхейм», довольно значительный, 1774 тонны. Ну и, кроме того, в общем, в столкновениях с К-3 не очень везло немецким охотникам за подводными лодками. На ее минах подорвался UJ-1110. 46 погибших, включая отпускников вермахта. Они уже думали, что наконец-то встретят своими семьями, как следует отдохнут, война на какое-то время от них отступит, и вместо поцелуя жены получили поцелуи холодных войн Арктического океана. Ну, что ты скажешь? Ну, им не надо было участвовать в этой войне. 11 марта 1942 года К-21 вместе с Гаджиевым вышла для спасательной операции. Наша подводная лодка Ща-402 осталась без топлива. Надо сказать, что в очень тяжелых условиях, получив повреждения во время спасательной операции, К-21 спасла эту подводную лодку. Значит, таким образом, получается, что за Гаджиевым довольно много заслуг. Помимо того знаменитого артиллерийского боя, были и другие успехи, довольно значительные. И тактика его артиллерийская оправдывала себя. Погиб он, ну, так примерно, как в эпоху раннего Средневековья погибали легендарные герои, своего рода триумфальная смерть. К-23 12 мая, по официальным данным, торпедировала немецкий транспорт. Два сторожевика также получили от нее огневой удар. Подводная лодка была повреждена глубинными бомбами, и вот на этот раз точно из подводной лодки К-23 вытекал соляр. Она вышла на поверхность биться с помощью артиллерии. И вот тут Гаджиев и говорит, что ей удалось потопить два немецких сторожевика. Но тут в бой вмешалась другая сила, к которой экипаж К-23 не был готов. Это морская авиация немцев. Подводная лодка погружалась, всплывала на поверхность, но по полосе соляра ее очень хорошо было видно. И немецкие самолеты бомбили, как тогда говорили, в головную часть солярного шлейфа, в конце концов добились того, что подводная лодка погибла. Немецкая информация состоит в том, что, в общем, добиться уничтожения транспорта и сторожевиков Гаджиеву тогда не удалось. Самолеты преследовали и били глубинными бомбами в течение 40 минут лодку К-23, и в конце концов она все-таки после ожесточенного сопротивления погибло. Экипаж действовал храбро. Шансы выбраться из этой ситуации были. Но на этот раз противник оказался сильнее. Что можно сказать о самой этой тактике, закрыв страницу жизни подводника Гаджиева? Тактика эта была важна и нужна для советского подводного флота в начальные годы Великой Отечественной войны. Как офицерский состав, так и рядовой получил недостаточно обучения. И залпы торпед в первые годы войны нередко просто-напросто не достигали никакого успеха. Торпеда уходила мимо, торпеда не взрывалась. Торпеда взрывалась, попав в какую-то подводную скалу, и, в общем, нужно было подучиться. Печаль состоит в том, что техника торпедного залпа, обеспечение, скажем так, необходимой литературой, обучение ведения торпедного огня, оно страдало, оно было не на высоте. И поэтому Гаджиев был как минимум прав в том, что научиться метко бить из артиллерийского орудия легче, чем научиться метко бить из торпедного аппарата. Поэтому пока экипажи не получили хорошие качественные навыки торпедной стрельбы, артиллерийское орудие было хорошим инструментом войны на море. Гаджиев это показал. И это не было сумасшествие, ошибка, это не была ставка на удачу, это было продуманное действие, которое показало себя с положительной стороны. Давайте же помнить и об этом успехе наших подводников. О том, как в 1941 году, на начальном тяжелейшем этапе войны, советская подводная лодка К-3 потопила немецкий охотник за подводными лодками. Победа! Не забудем о ней! Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Величайшие победы России на море». Радиопрограмма подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Володихин. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Здравствуйте, дорогие слушатели православного радио «Радонеж». С вами автор из Киева Неонила Пасечник. 100 лет назад вышли из печати первые главы романа 33-летнего Михаила Афанасьевича Булгакова. Наши размышления о киевском романе писателя, как о скрытом описании последних часов жизни воина-мученика графа Феодора Келлера, вызвали несколько интересных отзывов. Для слушателей стало неожиданностью то, что в первом своем романе Михаил Булгаков был противоположностью позднему себе. Вне сомнения, жизнь писателя, оторванного от Церкви Христовой, испытывающей гонения в Советской России, отражает духовное падение всего советского общества. В гораздо более плачевном состоянии оказались русские писатели и в эмиграции. Скажем, анонсируя тему наших грядущих бесед, о диалоге, завязавшемся между Михаилом Булгаковым и Владимиром Набоковым. Писатель-киевлянин Михаил Афанасьевич болезненно испытывал деградацию того мировосприятия, которое было заложено в нем с детских лет отцом, профессором Киевской духовной академии. Нашим же ракурсом рассмотрения в «Белой гвардии» является скорее персонаж Найтурс, чьим прототипом стали оба – отец и сын, воины-мученики-келлеры Феодор и Борис. В заключительной беседе мы реконструируем по описанию «Белой гвардии» тайное отпевание воина-мученика Феодора Келлера, вспомним о глубоких православных корнях рода графов Келлер, вновь обратимся к предсмертным дневниковым записям генерала Федора Артуровича Келлера и соотнесем их с некоторыми эпизодами в «Белой гвардии». Итак, о тайном погребении. Существует несколько документальных свидетельств об обретении мощей воинов-мучеников генерала графа Федора Артуровича Келлера и двоих адъютантов и о тайном их погребении в Киевском женском Покровском монастыре. Цитата. «Похоронен был граф Келлер, — писал генерал Кислицын, — моими близкими на Лукьяновке, причем похоронить этого рыцаря, всегда шедшего с открытым забралом, пришлось под другой фамилией». Конец цитаты. В этом свидетельстве современника речь идет не о другом имени или о другой фамилии. Возможно, генерал Кислицын принимал участие в выдаче нового паспорта вдове генерала-мученика монахини Херувиме на имя Марфы Гурьевны Николаевой. По этой причине знал фамилию, псевдоним Николаев, под которой был погребен Федор Артурович, что и зафиксировал в воспоминаниях. Бегство из захваченной большевиками России с фальшивым паспортом описано не только в книге о российской трагедии до и после 1917 года «Воспоминания матери» княгини Веры Дмитриевны Лобановой-Ростовской. Как и у Михаила Булгакова, присутствуют в романе Веры Лобановой-Ростовской персонажи духовного звания под их подлинными именами, например, матушка-игуменья София Гринева. Она прославлена в лике святой преподобной исповедницы Софии Киевской. Матушка несла служение настоятельницы Свято-Покровской обители в Киеве с 1913 года. Именно схиигуменья София, рискуя жизнью, позволила тайно похоронить в обители генерала графа Федора Артуровича Келлера с двумя адъютантами. В романе Веры Лобановой-Ростовской одним из главных действующих лиц является горничная княгиня Маша, духовно близкий ей человек. Маша приняла монашество в Дугининской обители, созданной в Калужской губернии на высоком берегу Оки, при впадении в нее речушки Дугны матушкой Софией, и стала ее духовным чадом. Другую фамилию для пересечения границы с гетманской державой использовала и семья дипломата князя Григория Николаевича Трубецкого. Цитата. «Однажды по доносу чекисты принялись разыскивать княжну Марию Константиновну Трубецкую, рожденную графиню Хребтович-Бутеневу. Тогда она, оставив детей на попечение родственников и переодевшись в пальто горничной с фальшивым паспортом в середине марта 1918 года, бежала из Новочеркасска и благополучно добралась до Москвы. Здесь стало известно, что княгиню Трубецкую разыскивают по обвинению в помощи добровольческой армии. Пришлось снова прибегать к фальшивым паспортам, с помощью которых супругам Трубецким удалось в июле 1918 года уехать на Украину. В сентябре 1918 года семья в полном составе выехала в Крым. В конце 1919 года Мария Трубецкая с сыновьями прибыла в королевство сербов, хорватов и словенцев, где организовала госпиталь для раненых и больных солдат. Конец цитаты. В рукописной семейной хронике князей Трубецких представлена копия фальшивого паспорта главы семьи, куда были вписаны супруга и дети с указанием их возраста. В пустой паспортный бланк Временного правительства была внесена вместо фамилии Трубецкой созвучная ей Терентьев, и произошло это в Харькове в 1917 году. Возможно, Трубецкие остановились в Киеве, в лазарете княгини Борятинской, поскольку обе княгини не только возглавляли госпитали, но и состояли в родстве. Позднее, в 30-е годы, Борятинские гостили у Трубецких близ Парижа, согласно воспоминаниям. Там же осядет Николай Афанасьевич Булгаков, Николка Турбин из Белой гвардии, младший брат писателя. Исследователи отмечают появление свидетельства о том, что навещала генерала графа Федора Артуровича Келлера в заточении в Михайловском Златоверхом монастыре дочь командира 12-го гусарского актырского полка Елена Николаевна Бенуа. Она была подругой Татьяны Демьяновны Келлер, невестки легендарного командира. Елена Бенуа свидетельствовала о том, что нашла тела героев-мучеников и в разыгравшуюся метель и страшную бурю предала их христианскому погребению в Покровском монастыре. После гибели Федора Артуровича, пребывающая в ожидании рождения ребенка Татьяна Келлер ощутила, как и многие киевляне, подвиг мученичества своего свекра. Потому она отказалась немедленно покинуть захваченный петлюровцами Киев и выехать в Берлин. Не бежала она из большевистской России, где был убит в марте 1919 года ее супруг Борис Федорович Келлер. Остался в СССР и Михаил Афанасьевич Булгаков, в то время как брат его Николай поселился в Кламаре, близ Парижа, там, где жили и Трубецкие. Напомним, что именно Николай Булгаков и Татьяна Келлер разыскали в анатомическом театре тело графа Федора Артуровича Келлера спустя 3 дня после мученической гибели генерала. По этой причине отважная Елена Бенуа впоследствии в эмиграции старалась привлечь внимание к себе и таким образом спасти свою киевскую подругу. После гибели мужа Татьяна Келлер с дочерью Мариной жили под ее девичьей фамилией Галчун и затерялись в СССР. Надо отдать должное Елене Бенуа. Ей удалось выручить Татьяну, а вдове Бориса Федоровича Келлера спустя 10 лет забыли в связи с ее вторым браком в 1930 году и переездом в Харьков из Крыма после разразившегося там разрушительного землетрясения 1929 года. Что касается ночи, когда владыка Нестор Анисимов совершал отпевание и тайное погребение воинов-мучеников в обители царственной инокини, то она была звездной. Свидетельство о ясной морозной ночи оставил Михаил Булгаков в Белой гвардии. Возможно, метель и страшная буря разыгрались сразу после убийства Федора Артуровича. От мученической кончины до обретение мощей генерала прошло 3 дня. Вероятнее всего, речь идет о смятении душевном и негодовании киевлян, узнавших о гибели легендарного командира, с которым все связывали надежды на восстановление былого царского порядка в Отечестве. Генерал Федор Артурович Келлер указал соотечественникам путь покаяния, тайно приняв монашество. Этот путь русский народ достойно прошел, явив миру сон новомучеников, и Господь даровал нам прощение. После спасения полкового знамени из келии плененного генерала владыка Нестор Анисимов, епископ Камчатский, тут же скрылся из Михайловского монастыря, найдя приют в Покровской обители известной подвижницы матушки Софии Гриневой, святой исповедницы Софии Киевской. В это же время, по свидетельству княгини Веры Дмитриевны Лобановой-Ростовской, а также по воспоминаниям митрополита Нестора Анисимова, в Покровском монастыре тайно пребывал духовный писатель Сергей Александрович Нилус с супругой, которым издавна благоволила матушка София. Духовный писатель зафиксировал еще в начале 1917 года в Покровской обители видение девочки-послушницы о государе Николае Александровиче. Пребывая в Киеве с октября 1918 года и часто бывая у владыки Нестора Анисимова в Михайловском Златоверхом монастыре, Федор Артурович Келлер не мог не знать об этом предзнаменовании, христоподражательном подвиге русского царя. Предсказание о святом государе граф Келлер воспринял как предупреждение ему лично и готовился к своей Голгофе. Об этом свидетельствует последняя запись генерала о царской семье в своем дневнике накануне гибели. Цитата: «Где они, бедные, кто из них уцелел и в какой они теперь обстановке». Последние же слова в дневнике Федор Артурович обращает к своей благоверной супруге, словно завещает ей болезновать душой и молиться о спасении Отечества. Дневниковая запись Федора Артуровича коррелирует с описанием сонного видения юной послушницы. В этом видении девочки, записанном Сергеем Александровичем Нилусом в феврале 1917 года, за несколько дней до «отречения», в кавычках, государь с семьей находился рядом со Христом. Михаил Булгаков, в свою очередь, отразил в своем романе сонное пророческое видение девочки о государе, но уже в отношении самого воина-мученика Федора Келлера. Описание персонажа воина Найтурса в раю, увиденного Алексеем Турбиным во сне, свидетельствует о контакте Михаила Афанасьевича Булгакова с Сергеем Александровичем Нилусом. Встречи духовного писателя и молодого военного врача после гибели генерала графа Федора Артуровича Келлера могли иметь место как в Покровском монастыре, так и на квартире протоиерея Александра Глаголева, священномученика Александра Киевского. От четы Нилус, будущий писатель Булгаков, мог получить сведения об их встречах с Федором Артуровичем. С графом Келлером Нилусы поделились рассказом о преподобном ученице великой княгине Елизавете Федоровне. Бывая в Киево-Печерской лавре на Богомолье в период до и во время Великой войны, Елизавета Федоровна останавливалась в Покровской обители, построенной тетушкой ее благоверного супруга, великого князя Сергея Александровича, преподобной Анастасии Киевской, великой княгиней Александрой Петровной, принцессой Ольденбургской. Федор Артурович всегда помнил о том, с какой радостью воспринял он весть о присоединении Елизаветы Федоровны к православию, пребывая по службе в Петербурге в то время. Отрадно было узнать Федору Артуровичу и о посещении молодой великокняжеской четой Сергеем Александровичем и Елизаветой Федоровной Киево-Печерской лавры в 1888 году по дороге на Святую Землю. А три года спустя великая княгиня Елизавета Федоровна присоединилась к православию. Граф Келлер так надеялся и ожидал от своей первой супруги Елизаветы подобного поступка, но, увы, этого не произошло. Свой благословенный брак с молдавской княжной Марией Александровной Мурузи, освященный таинством венчания, а со временем и таинством монашества, Федор Артурович связывал с молитвами великой княгини Елизаветы Федоровны. И не ошибся. Первым, пока не прославленным мучеником дома Романовых, стал великий князь Сергий Александрович, а его благоверная супруга приняла иночество и основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве.